знакомит Светлана Павлова. Здравствуйте, в эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. В Нижегородской области продолжается саммит России и Евросоюза. Основные темы – огуречный конфликт, новые договоры о сотрудничестве и визовый вопрос. Концерт в защиту Артемия Троицкого снова может не состояться. На клуб «Хлеб», где должен пройти концерт, неожиданно нагрянули с проверкой. Совет безопасности ООН не определился по вопросу о Сирии. В Киргизии поминают жертв прошлогодних межэтнических столкновений. Студии «Союз мультфильм» исполнилось 75 лет. На фоне пышного празднования, которое проходит сегодня, корифеи студии просят лидеров государства спасти «Союз мультфильм» от полного краха. Это главные темы нашей программы. В Нижнем Новгороде продолжается внеочередной 27-й саммит России и Евросоюз. Накануне участники встречались в неформальной обстановке и любовались видами реки Волги. Сегодня деловая часть саммита. Подробнее об основных темах обсуждения рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович, находящийся сейчас в Нижнем Новгороде.
Переговоры, которые ведут Дмитрий Медведев и его европейские коллеги, председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей и глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу, идут сразу по нескольким направлениям. Очевидно, что эти переговоры осложнили трение между Евросоюзом и Россией по поводу распространения кишечной инфекции в Европе через овощи и, соответственно, запрета России ввоза европейских овощей на свою территорию. Евросоюз уже объявил, что это недопустимо, и это противоречит стремлению России присоединиться к Всемирной торговой организации. Ну и ожидается, что на этом саммите проблема поставок овощей из Европы в Россию разрешена не будет. Скорее всего, обе стороны, и Медведев, и его европейские коллеги скажут, что будут предпринимать все усилия для того, чтобы эта проблема была как-то снята в ближайшее время. Кроме огуречной темы, так называемой, основные обсуждаемые темы – это безвизовый обмен между Европой и Россией. Россия настаивает на том, что все это можно приблизить. Европа говорит о том, что пока еще дело это очень отдаленного будущего, но уже соглашается на то, чтобы увеличить сроки тех виз, которые выдаются россиянам до 5 лет, и пока почти нет движения в заключении нового договора о партнерстве и сотрудничестве между Россией и ЕС. Это базовый документ, который заключается двумя сторонами, и он определяет основные направления сотрудничества в самых разных сферах. Это и энергетика, это и политика, безопасность, культура. Вот прежнее соглашение уже давно перестало работать, у него был ограниченный срок. Сейчас стороны ведут переговоры, проводятся несколько раундов за год для того, чтобы заключить новое соглашение. Но пока все его детали держатся так или иначе в секрете, может быть, еще из-за того, что по ним нет согласованной позиции России и ЕС. Ну и можно сказать, что параллельно официальному саммиту России и ЕС в Нижнем Новгороде проходил гражданский форум России и ЕС, на котором неправительственные организации говорили о том, как Европа и Россия должны взаимодействовать в сфере защиты прав человека, в сфере гражданского общества. Организаторы этого форума рассказали журналистам на утренней пресс-конференции сегодня, что очень серьезные претензии выдвигали к ним местные власти, как они считают, это власти самой Нижегородской области. Очевидно, что было указание местным средствам массовой информации не предоставлять площадки для того, чтобы этот гражданский форум собрался и как-то поработал.
Спасибо, Данила. В прямом эфире из Нижнего Новгорода, где проходит саммит России и Евросоюза, был корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. В московском клубе «Хлеб», в котором сегодня должен пройти концерт в поддержку музыкального критика и общественного активиста Артемия Троицкого, накануне была проведена внеплановая проверка, организованная прокуратурой, МЧС и районными властями. Ранее в самый последний момент отказалось предоставить помещение организаторам концерта руководство Центрального дома художников, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Артемий Троицкий известен как активный участник акции в защиту Химкинского леса и 31-й статьи Конституции. Идея концерта в его поддержку родилась в связи с тем, что против Троицкого в последнее время возбуждены сразу два уголовных дела. Бывший майор ГИБДД Николай Хованский и музыкант Вадим Самойлов сочли оскорбительными высказывания музыкального критика в свой адрес. По одному из уже состоявшихся судебных решений Троицкий обязан выплатить более 100 тысяч рублей. В интервью «Радио Свобода» организатор концерта в его поддержку продюсер Василий Шумов подчеркнул, что планируется выпустить специальный альбом-сборник. Все средства, полученные от этого альбома, пойдут на покрытие судебных расходов, а также на выплаты истцам. После отказа руководства ЦДХ в проведении концерта в поддержку Артемия Троицкого, неприятности начались и у приютившего проект московского клуба «Хлеб». Вот что рассказал «Радио Свобода» сотрудник клуба Константин.
Где-то в районе 14:00 к нам в клуб пришли представители прокуратуры Пресненского района, представитель управы Пресненского района также и сотрудник МЧС в сопровождении участкового милиционера предъявили постановление на внеплановую проверку деятельности нашего заведения. Причем никаких жалоб как таковых на наше заведение они не представили для того, чтобы был повод для проведения такой проверки. Но имеется на эту проверку санкция прокуратуры. Постоянно в разговоре с вами проверяющие говорят о том, что эта проверка связана с завтрашним мероприятием. Все это инициировано сверху для того, чтобы попытаться каким-то образом не дать провести концерт, связанный с Артемием Троицким.
То есть это какая-то акция запугивания?
Да.
На этот момент позиция администрации?
Так, позиция какая, что у нас все необходимые документы, которые подтверждают законность нашей работы, имеются, они уже предъявлены данной комиссии. Мы ожидали чего-то подобного, потому что мы наслышаны о том, что было в ЦДХ, наслышано о том, что организатор данного мероприятия Василий Шумов предлагал еще до нас на другие площадки проведение этого мероприятия. И все боятся, что на них будет оказано силовое давление административное государственными органами. И поэтому просто-напросто все отказываются. Кто-то же должен держаться.
Примерно к 15:30 9 июня внеплановая проверка деятельности клуба «Хлеб» была завершена. Однако интригу работники прокуратуры, районной управы и МЧС сохранили. Говорит сотрудник клуба «Хлеб» Константин.
В клубе «Хлеб» была проведена внеплановая прокурорская проверка при участии представителей МЧС и управы Пресненского района. По факту данной проверки было выдано предписание к руководству клуба явиться в Пресненскую межрайонную прокуратуру 10 июня к 12 часам дня. Формальным поводом послужили замечания по поводу пожарной безопасности. В то же время у клуба имеются действующие предписания от пожарных, по которому все нарушения должны были быть устранены в августе 2011 года. Все будет решаться после визита руководства клуба в прокуратуру Пресненскую. Так что, как говорится, следите за новостями.
Таким образом, вопрос о том, будет ли приостановлена деятельность клуба «Хлеб», а значит, состоится ли концерт в поддержку Артемия Троицкого, решится только в день концерта, а он, напомним, назначен на 18 часов 10 июня. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень», сейчас в Москве 12:45, коротко о главных новостях.
Радио «Свобода», новости.
Ходатайство экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского об условно-досрочном освобождении поступило в Преображенский суд Москвы. В Саратове неизвестные в ночь на пятницу обстреляли автомобиль, в котором находился депутат областной думы и еще два человека. Спецпредставитель президента России по Африке Михаил Маргелов сообщил, что в ближайшее время намерен отправиться в Триполи, чтобы встретиться с представителями ливийского правительства. Вьетнам и Китай обвиняют друг друга в недружественных действиях, которые привели к эскалации напряженности в Южно-Китайском море. В валютах по курсу Центробанка России американский доллар сегодня стоит 27 рублей 70 копеек, евро 40 рублей 52 копейки. Таковы основные новости к этой минуте. Сегодня в 14 часов 7 минут в программе «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой, композиторой Петербурга. Константин Победоносцев в общественно-политической и духовной жизни России. Буденброки Томаса Манна на Театральной площади. Ведущая программы «Поверх барьеров» Марина Тимашева. Пленум Верховного суда России подготовил проект разъяснений по рассмотрению дел экстремистской направленности. Судьям собираются объяснить, что политическая критика не должна считаться экстремизмом и становиться поводом для уголовных дел. Подробнее об этом в обзоре прессы расскажет моя коллега Валерия Шабаева.
Вчера на пленуме Верховного суда обсуждался проект постановления о судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности. Документ есть в распоряжении ведомостей. В нем говорится, что судебная практика показывает, что судьи затрудняются с тем, что считать публичным призывом к экстремистской деятельности, за который карает статья 280 Уголовного кодекса. Как отмечает Коммерсант, участники обсуждения на пленуме Верховного суда объяснили подготовку постановления тем, что, по данным Верховного суда и МВД, количество преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства в последнее время сильно возросло. Если в 2004 году было зарегистрировано 130 таких преступлений, то в 2011 их количество возросло до 656. В 2008 году за призывы к осуществлению экстремистской деятельности были осуждены 5 человек, в 2010 уже 23, а по факту возбуждение ненависти либо вражды, либо унижение человеческого достоинства, в 2009 году были осуждены 65 человек, а в 2010 уже 161. Экстремистскими следует считать преступления, совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной вражды в отношении социальной группы, а экстремистские призывы имеют умысел возбудить ненависть, унизить достоинство человека. Напоминает проект постановления, практически повторяя формулировку закона о противодействии экстремистской деятельности, замечают ведомости. Публичным призывом к экстремизму Верховный суд предлагает считать обращение к другим лицам в любой форме, будь то устная, письменная речь или интернет. Это могут быть высказывания, обосновывающие необходимость геноцида, депортации или насилия. При этом критику политиков не стоит всегда считать действием, направленным на возбуждение вражды, уточняют в суде, поскольку пределы допустимой критики к ним шире. Критика в СМИ, политиков или должностных лиц или их убеждений не должна рассматриваться исключительно как попытка унизить человеческое достоинство чиновника. Это необходимо для гласного и ответственного исполнения ими своих полномочий, считает суд. Председатель движения «Мы», член Политсовета «Солидарности» Роман Доброхотов выразил надежду на то, что в данном случае прослеживается тенденция и в целом гуманизация законодательства будет происходить, но с оговорками.
На самом деле я не уверен, что это так уж и будет сказываться на практике, потому что еще я помню, очень давно Верховный суд, пленум как раз Верховного суда, принял некоторое разъяснение по поводу нарушений гражданского законодательства, и в частности, например, совершенно четко прописал по административному кодексу, там были вот разъяснения, в частности, было разъяснение, что если человек там не совершил административного правонарушения, только намеревался его делать, то за намерение его судить нельзя. Должен быть полный состав административного правонарушения. Ну и что мы видим? Вот везде оппозиционеров постоянно сажают за разного рода там несогласованные акции и там шествия и прочие пикеты. Тогда, когда они еще не совершили, а только, например, двигались в ту сторону, где они должны были это сделать. Я боюсь, что здесь будет примерно то же самое, потому что, ну да, есть некоторые уточнения о том, что в отношении политиков критика — это не то же самое, что в отношении там других социальных групп, что там надо трактовать расширительно, но кто читает эти решения Пленума Верховного суда?
И предвыборная борьба таким образом не будет облегчена вот этим самым постановлением.
Ну, я считаю, что предвыборной борьбы-то и, собственно, не будет. Борьба политическая будет развиваться вовсе не на предвыборном фланге, где нет никаких оппозиционных партий, она будет развиваться как раз в области либо уличной политики, либо в области вот информационного интернет-пространства. И вот там-то как раз, конечно, очень важно, что будет подразумеваться под экстремизмом, потому что, как совершенно правильно говорится в пленуме Верховного суда, у нас сейчас очень расширительно трактуется экстремизм, и любое обвинение в адрес там милиционера или в адрес чиновника автоматически становится разжиганием розни в отношении социальной группы.
Понятие «социальная группа», прописанного в 282 статье, не существует ни в одном законодательстве, заметил председатель движения «Мы» Роман Доброходов. Так вот, по его оценке, важнее изъять это понятие, чем писать разъяснение. А вот депутат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ Вадим Соловьев считает, что Верховный суд безукоризненно выполнил рекомендации Совета Европы и сделал это в связи с приближающимися выборами в Госдуму. Коммерсант цитирует: «Действующие нормы об экстремизме предлагают такое широкое толкование, что из юридических они превратились в политические. И если такое будет происходить во время предвыборных баталий, люди начнут обращаться в Европейский суд», полагает коммунист. Вот поэтому наш Верховный суд и сделал шаг в верном направлении. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
В Совете Безопасности Организации Объединенных Наций, где в четверг обсуждался проект резолюции по Сирии, авторы документа не встретили понимания со стороны России, Китая и других стран. Резолюцию, требующую от властей Сирии прекратить насилие в отношении демонстрантов и начать политический диалог с оппозицией, в среду внесли на рассмотрение Совбеза Великобритания, Франция, Германия и Португалия. Тему продолжит международный обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский. Он в прямом эфире. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел. Известно, что Соединенные Штаты поддерживают проект резолюции, предложенный в Великобритании, Франции, Германии и Португалии, но очевидно сейчас, что все зависит от позиции России и Китая, которые, напомню, воздержались при голосовании о резолюции о ситуации в Ливии, которая фактически разрешила начало военной операции против режима Муаммара Каддафи. Сейчас западные дипломаты надеются, что Россия и Китай воздержатся, однако Россия сразу же дала понять, что не поддерживает принятие документа. Вот что заявил, в частности, представитель Министерства иностранных дел России Александр Лукашевич.
Ситуация в этой стране, на наш взгляд, не представляет угрозу международному миру и безопасности. Следствием обсуждения антисирийского проекта может стать еще большая эскалация внутренней напряженности, что негативно скажется на обстановке в регионе в целом. Необходимо учитывать, что решение Совета Безопасности с критикой Дамаска в условиях, когда в Сирии все более активно заявляют о себе вооруженные экстремисты, будет означать косвенную поддержку их действий. Это не соответствует роли Совета Безопасности ООН.
Ну, очевидно, что подобное заявление, прозвучавшее из уст официального представителя Министерства иностранных дел России, говорит о том, что Россия, скорее всего, наложит вето в случае, если голосование по предложенному проекту резолюции по Сирии состоится. И, судя по всему, вето наложит и Китай, который также сейчас крайне недоволен происходящим, в частности, в Ливии, где китайские компании, имеющие контракты на сумму почти в 19 миллиардов долларов, несут тяжелые экономические потери. А вот как объясняет нынешнюю российскую позицию известный американский эксперт Дэвид Саттер.
Россия представляет собой закамуфлированную форму диктатуры. Ее власти, естественно, не прибегают к тем формам насилия, что власти Сирии. Задача российских властей попроще – предотвратить уличные протесты оппозиции. Но все авторитарные режимы объединяет одна особенность. Все они против свободного волеизъявления своих граждан. Все они отличаются тем, что власть сосредоточена в руках узкого круга людей, и эти люди не хотят допустить, чтобы посторонние вмешивались в их дела. Не исключено, что в какой-то момент российские власти могут оказаться в такой же ситуации, что и сирийские. Российские лидеры осознают, что такая перспектива не исключена. Именно это, на мой взгляд, и определяет их сегодняшнюю реакцию.
Это был американский политолог Дэвид Саттер. В заключении скажу, что в Сирии, в самой Сирии ситуация остается крайне напряженной. Известно, что сегодня начата крупная операция в городе Джиср-эш-Шугур на севере страны. В ней участвуют до 30 тысяч военнослужащих при поддержке бронетехники. Сирийские власти утверждают, что этот город является оплотом вооруженных экстремистов, от рук которых на днях погибли более 100 полицейских и военных, но наблюдатели и правозащитники говорят о том, что в городе происходили столкновения между военными, верными нынешнему режиму Сирии, и теми, кто отказывается стрелять по мирным демонстрантам. Павел.
Спасибо, Андрей. О решении Совбеза ООН по Сирии в прямом эфире рассказал международный обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский. Киргизии сегодня день всенародного поминовения жертв трагических событий и событий июня прошлого года. Ровно год назад разразился межэтнический конфликт между киргизами и узбеками в южных областях Киргизии. В результате ожесточенных столкновений погибли более 400 человек, около 3000 получили ранения. Эксперты и правозащитники не исключают новых вспышек насилия, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Бишкеке Татьяна Ольховская.
С 10 по 15 июня прошлого года в городе Ош, Ошской и Джалалабадской областях на юге Киргизии погибли более 400 человек. Спустя год после погромов ситуация на юге остается напряженной. Киргизские кварталы живут обособленно от махалей, мест компактного проживания узбеков. Сегодня ходит много слухов о том, что придут люди, которые будут мстить, рассказывает лидер коалиции «За демократию и гражданское общество» Динара Шурахунова.
Я бы больше сказала, что я опасаюсь больше с крупными людьми, а, конечно, они опасаются больше за себя, за свои детей. Самое главное, люди очень боятся за свою собственную жизнь, за то, что это кровь может пролиться и так далее, так далее. Вечером там очень быстро пустеют улицы. То, что касается бизнеса, я вообще видела, я была в Оше на базаре, я видела, что очень много контейнеров с прошлого года не открыты. То есть это опять говорит о том, что люди боятся вообще открывать сейчас там бизнес крупный и не собираются открывать.
Для предотвращения возможных беспорядков правоохранительные структуры Киргизии перешли на усиленный вариант несения службы. По словам заместителя начальника пресс-службы Министерства внутренних дел Киргизии Рахматилу Ахмедова, в Ошскую, Джалалабадскую области и в город Ош направлены дополнительные подразделения милиции и военных. В Оше введен паспортный контроль. Все машины, которые въезжают в город, проверяются на наличие боеприпасов и оружия.
Только по городу Ош организовано 9 блокпостов при въездах и выездах из города. Кроме этого, организована служба 5 круглосуточных постов охраны правопорядка, которые обеспечены всеми необходимыми средствами связи. Организовано несение службы патрульных нарядов милиции на 60 маршрутах по всей территории города Ош. Такие же меры приняты во всех других областях. Прилагаются все силы для обеспечения общественной безопасности. Всем требующим внимания вопросам органов внутренних дел выступает с опровержениями или уточнениями. Каждое сообщение тщательно проверяется.
До сих пор нет ответа на вопросы, что же произошло на самом деле в июне прошлого года, кто виноват в кровопролитии и погромах. Хотя причины и виновники этого названы в отчетах и докладах различных комиссий, в том числе международных экспертов. В отчете депутатов киргизского парламента виновниками названы семья свергнутого в апреле прошлого года президента Курманбека Бакиева и сепаратисты. Связь между ними парламентарии объясняют тем, что семья Бакиева делала все возможное, чтобы вернуть себе власть. Татьяна Ольховская для Радио Свобода, Киргизия.
Сегодня в 19 часов 7 минут время гостей на Радио Свобода. Какова судьба белорусской экономики? Сможет ли власть адекватно реагировать на новые вызовы? В программе участвует заместитель председателя Объединенной гражданской партии Беларуси, экономист Ярослав Романчук. Ведет программу «Время гостей» Виталий Портников. Сейчас в Москве 12:30. Впереди у нас выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Михаила Ходорковского сегодня этапируют из московского следственного изолятора в колонию. Об этом сообщили журналистам адвокаты экс-главы ЮКОСа, ссылаясь на руководство СИЗО «Матросская тишина». В Нижнем Новгороде проходит официальная часть саммита России-ЕС. Российский президент Дмитрий Медведев проведет переговоры с председателем Европейского совета Херманом Ван Ромпеем и главой Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу. В Саратове неизвестные в ночь на пятницу обстреляли автомобиль, в котором находился депутат областной думы и еще 2 человека. Верховный суд Республики Алтай сегодня отменил оправдательный приговор 3 сотрудникам колонии, избившим заключенных. Спецпредставитель президента России по Африке Михаил Маргелов сообщил, что в ближайшее время намерен отправиться в Триполи, чтобы встретиться с представителями ливийского правительства. Дата поездки российского чиновника пока не определена. В киргизском городе Ош более 1000 человек приняли сегодня участие в траурных мероприятиях в память о жертвах межэтнических столкновений, которые произошли год назад на юге страны. Сирийские военные начали крупную операцию в городе Джисара-Шугур на севере страны, сообщают государственные СМИ. В ней участвуют до 30 тысяч военнослужащих при поддержке бронетехники. В Совете Безопасности ООН, где в четверг обсуждался проект резолюции по Сирии, авторы документа не встретили понимания со стороны России, Китая и других стран-членов. Президент Афганистана Хамид Карзай прибывает с визитом в Пакистан. Он проведет переговоры с президентом Пакистана Асифом Али Зардари и премьер-министром Юсуфом Резой Гилани. Вьетнам и Китай обвиняют друг друга в недружественных действиях, которые привели к эскалации напряженности в Южно-Китайском море. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости читайте на нашем сайте свободанews.ру.
С новостями вас знакомит Светлана Павлова. В Москве 12:32, вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Сегодня в Москве торжественно отмечают 75-летие «Союз мультфильма». Студия была создана 10 июня 1936 года под названием «Союз Дед Мультфильм», а через год переименована в «Союз Мультфильм». Накануне празднования несколько известных российских мультипликаторов обратились с письмом к руководству страны. В этом письме они рассказывают о бедственном положении студии и всей российской анимации. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
В обращении к российскому руководству режиссеры-мультипликаторы Юрий Нарштейн, Леонид Шварцман, Эдуард Назаров и Андрей Хржановский пишут, что на сегодняшний день студии почти не существует. Есть коробка с коридорами, комнатами и просмотровым залом. В студии могильная тишина. В бедственном положении «Союз мультфильма», продолжают авторы, отразилось как в капле воды сегодняшнее положение всей российской анимации. На этом фоне неожиданно звучат слова организаторов праздника, посвященного 75-летию «Союз мультфильма». О мероприятиях, которые пройдут в центре столицы, в саду «Эрмитаж», рассказывает Сергей Горбунов.
Празднование это пройдет с огромным размахом. Такого в истории киностудии еще не было никогда. Это возможно благодаря поддержке Объединенной государственной киноколлекции, непосредственно ТПО «Союз мультфильм», прочих партнеров. Мероприятие направлено как на детей, так и на их родителей. Вообще предусмотрен бесплатный вход для детишек, а вход оплачивают только родители. Причем все деньги за билеты будут отчислены в новосозданный фонд. Фонд, который поддерживает аниматоров. Программа будет достаточно интересной. Много-много аниматоров, которые будут гримом раскрашивать детей. Много-много-много ростовых, интересных, красивых, забавных кукол. И будут транслироваться, конечно же, мультики и любимые-любимые песни из мультиков.
Пресс-секретарь «Союз мультфильма» Сергей Горбунов добавил, что письмо режиссеров-мультипликаторов – это инициатива частных лиц. Каждый имеет право высказывать свое мнение в той или иной форме. Создатели знаменитых мультфильмов напоминают российским властям, что марка «Союз мультфильм» известна во всем мире. Это была самая большая студия в Европе. В среднем выпускалось 7-8 часов мультипликации в год. Профессионалы не только из других городов и республик, но и из других студий мира приезжали, чтобы познакомиться с опытом организации производства и творческими достижениями «Союз мультфильмовцев». Один из авторов письма, режиссер-мультипликатор Эдуард Назаров, заявил в интервью «Радио Свобода», что это обращение к руководству страны – жест отчаяния.
На самом деле я ничего не жду, потому что обращались мы уже 100 раз, ничего не происходит. И это письмо просто, жест отчаяния, потому что, видите ли, 75 лет – это такое великое событие, «Союз мультфильм», которого нет. Его нет, а они празднуют 75 лет «Союз мультфильма». Совершенно заброшена эта отрасль, только какие-то сладкие слова произносятся, опирающийся на прошлое, и ничего впереди, что называется, и нет.
Тем не менее, в обращении режиссеры-мультипликаторы предлагают несколько шагов по спасению «Союз мультфильма». Авторы настаивают на том, что государственная поддержка студии мультфильмов должна стать национальным проектом. Чтобы восстановиться в своей прежней мощи, «Союз мультфильму» необходимо финансирование в объеме 250-300 миллионов рублей в течение 8 лет. Речь идет о детях, о воспитании будущих граждан России – подчеркивают авторы обращения. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Первой работой «Союз мультфильма» в 1936 году был мультик под названием «В Африке жарко». В 1937 начали снимать цветные картины. Эвакуацию студия пережила в Самарканде, а по возвращении в Москву в год Победы сняла первый полнометражный мультфильм «Пропавшая грамота». В последующие полвека десятки шедевров от «Каштанки» и «Золотой антилопы» до «Возвращения блудного попугая». Последние 15 лет застой, борьба за площади и искусство вопреки. Какие мультфильмы смотрят ваши дети? Об этом жителей и гостей Москвы спросил корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
«Золотую антилопу», «Аленький цветочек», наши хорошие фильмы.
Наши старые советские мультфильмы, которые смотрел я. Мне кажется, они вполне нормальные. Ну, какой-то своей простотой и открытостью.
Вы знаете, наши хорошие мультики, они их сейчас, во-первых, не показывают. И они не смотрят. У меня внучка, она Лунтиков смотрит.
Да, по-моему, это все уже не пользуется интересом. Реклама все забила. И прочие вот эти простецкие шоумены. Мультик должен воспитывать человека с измальства. А сейчас пошло, вы видите, что.
А вы ее спросите, какие мультики смотришь? «Маша и медведь» или какой ты говорила?
«Маша и медведь».
И еще какие?
Ну, погоди.
Я думаю, смотреть должны наши фильмы русские, потому что наши намного интереснее, чем за границей все вот это смотреть кошмарные.
Ну, я хотел бы, чтобы смотрели те же, которые я смотрел, когда был маленький, но без нынешней тенденции переозвучивания их. То есть, как они тогда были при Советском Союзе созданы, чтобы в первозданном виде их и смотрели.
Надо вот возвращать эти мультики. Вот, «Ежик в тумане», потом «Паровозик из Простоквашино». Ну, много мультиков. Они душевные, они открытые, они какие-то такие цветные, красивые, радужные. Потому что теперешние современные мультики, во-первых, персонажи какие-то страшные. Взять Лунтика, абсолютно непонятно. А тогда все-таки природа, зверюшки, веселые все.
Четверо детей, 8, 6 и 2,5 года двойняшки. У нас няня, она их подсадила на старые советские мультики. Те же самые «Паровозики из Ромашково», ну и так далее. Вот там «Курочка Ряба», ну то, что сказки. Вот, конечно, очень доволен, но это наше большое спасибо нашей няне.
Ужасные мультики. Даже вот наши современные вот эти, «Илья Муромец» или еще что-то такое, стилизовано под Запад. Отвратительные мультфильмы. Ничего хорошего не несут. Дети ничему хорошему, положительному не получают. Ничего хорошего.
Какие мультфильмы смотрят мои дети? Безусловно, «Ну, погоди». На «Файнанс Кузе» шикарный мультфильм. Это домовые. Я не называю их советскими. Да, это профессионально сделанные мультики. Великолепная работа с точки зрения художников. Ну, сюжет.
Мультфильмы все. Все наши. Советские. Начиная от «Ну, погоди». И кончая старыми, помните, там футболисты, футбол. Ну, все замечательные, дети очень любят.
Вот что отвечали на вопрос, какие мультфильмы смотрят ваши дети, прохожие на улицах российской столицы. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Москва.
«Радио Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18:30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Бюджетные места скоро могут появиться в негосударственных учебных заведениях благодаря законопроекту, предложенному на рассмотрение Государственной Думе. По замыслу авторов законопроекта, часть федерального и регионального финансирования государственных вузов должна перейти в распоряжение лучших негосударственных институтов, провоцируя здоровую конкуренцию. Поможет ли новый законопроект улучшить качество российского образования, выясняла корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
Государственное субсидирование, на которое с этого года переходит в числе прочих и образовательные заведения, как не раз объясняли эксперты, предполагает равенство всех учреждений, поскольку финансируются не конкретные учебные заведения, а программы, реализуемые ими. Рассмотренный Государственной Думой законопроект, на первый взгляд, продолжает эту же тему, но с некоторыми оговорками. Рассказывает заместитель председателя Комитета по образованию Государственной Думы Олег Смулин.
Правительство Российской Федерации, министерство подготовило и депутатами Государственной Думы внесены два законопроекта. Один законопроект касается негосударственной школы. Собственно, он, говоря, восстанавливает примерно то же самое, что и было в законе 92 и 96 годов. А именно, если родители отдали своего ребенка в негосударственную школу, негосударственная школа получает по нормативу те же деньги, что и государственные. Второй законопроект предполагает допуск негосударственных вузов к государственным заданиям на подготовку специалистов. Законопроект, в принципе, правильный, это соответствует мировой практике. У закона есть интересная пояснительная записка. В ней сообщается, что, по мнению коллег из министерства, к государственному финансированию будут допущены примерно 40 негосударственных вузов общим числом 4,5 тысячи студентов из 520 тысяч бюджетного набора. То есть это 1,07%. Поэтому, вопреки тому, что написано во многих газетах, никакого серьезного передела образовательного рынка этот законопроект не предусматривает. На самом деле, мне представляется, что если мы действительно хотели обеспечить более-менее равный доступ государственных и негосударственных вузов к образованию, должны были идти. Можно было и этим путем, но этот путь никогда не приведет к полному успеху, потому что государству, естественно, всегда ближе будут государственные вузы, это понятно. Надо было идти другим путем. Как минимум каждый третий студент в России, внебюджетный, а их 4,5 миллиона, остро нуждается в поддержке в виде образовательного кредита льготного или беспроцентной субсидии, возвратной на определенных условиях. Мы полагаем, что если бы было введено в России нормальное образовательное кредитование, тогда можно было бы говорить и о праве выбора для студента, и о равном доступе для государственных и негосударственных вузов.
Олег Смолин прав. Недавний эксперимент с льготным образовательным кредитом проводился для студентов государственных вузов, ослабляя и без того трудные после кризиса обстоятельства негосударственных учреждений. Может ли новый законопроект изменить распределение сил на рынке образовательных услуг, я спросила у ректора Российского нового университета, председателя Ассоциации негосударственных вузов Российской Федерации Владимира Зернова.
Надеюсь, да, но мы также надеялись и даже более уверенно, когда было решение уже двух советов, где четко говорили о равнодоступности вузов различных форм учредительства государственными ресурсами. И тогда все говорили о том, что все, вопрос решен, в ближайшее время эту проблему решим. На первой встрече с Фурсенко, которая была более 6 лет назад, Фурсенко сказал, что там в ближайшее время эта проблема будет решена. И поэтому то, что мы получим бюджетные места, это, наверное, очень похоже на то, что вот до коммунизма осталось чуть-чуть. Но главная проблема не столько в наших бюджетных местах, сколько в создании конкурентной среды в стране. И то, что мы в рейтингах очень сильно проседаем, наверное, основная причина не то, что нас плохо считают, а то, что мы внутри считаем совсем по другим параметрам, чем считают во всем остальном мире.
И все равно таким образом несправедливость нас сохраняется, потому что практически все государственные вузы имеют платные места.
Да я думаю, все. И государство им компенсирует и налоги, и дает заказы на науку, ведь дело же не только в бюджетных местах, дело в том, что нам очень тяжело пробиться по научным грантам. Ну, как пример, сейчас нанотехнологиями только самый ленивый не занимается. Но по данным Лос-Аламоса и подтвержденным лабораторией метрологии Роснано, самые чистые нанотрубки как раз в негосударственном секторе. Но заказы на подготовку специалистов мы не получаем. Нам несколько лет назад говорили, что вот идет же по сметам финансирование, вот когда перейдем к субсидиям, вы тоже получите. С этого года, как известно, госзаказ распределяется в виде субсидий. И почему негосвуз не может получить субсидии, это вот загадка, на которую никто не может ответить. То есть мы до сих пор не уравняли понятие аккредитованного государства и учрежденного. Если весь мир делит вузы на качественные и остальные, то мы делим вузы и другие учебные заведения на учрежденные государствами и остальные.
Это был Владимир Зернов. Итак, по мнению экспертов, поменять отстающие государственные вузы на передовые негосударственные, не потратив при этом ни одной лишней копейки, идея полезная, но вряд ли осуществимая тем способом, который предлагает новый законопроект. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
В эфире «Свобода в полдень», в Москве без четверти час. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Россия отменит эмбарго на поставку овощей из Европы после предоставления гарантий безопасности не на национальном уровне, а непосредственно Еврокомиссии, заявил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в Нижнем Новгороде на саммите «Россия-ЕС». Ходатайство экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского об условно-досрочном освобождении поступило в Преображенский суд Москвы. В Саратове неизвестные в ночь на пятницу обстреляли автомобиль, в котором находился депутат областной думы и еще 2 человека. Верховный суд Республики Алтай сегодня отменил оправдательный приговор 3 сотрудникам колонии, избившим заключенных. В России может быть создана новая пилотажная группа на самолетах Як-130. При этом пилотажные группы «Русские Витязи» и «Стрижи» расформировываться не будут, заявляет Министерство обороны. Специальный представитель президента России по Африке Михаил Маргелов сообщил, что в ближайшее время намерен отправиться в Триполи, чтобы встретиться с представителями ливийского правительства. Сирийские военные начали крупную операцию в городе Джисра-Шугур на севере страны, сообщают государственные СМИ. Президент Афганистана Хамид Карзай прибывает с визитом в Пакистан. Он проведет переговоры с президентом Пакистана Асифом Али Зардари и премьер-министром Юсуфом Резой Гилани. Вьетнам и Китай обвиняют друг друга в недружественных действиях, которые привели к эскалации напряженности в Южно-Китайском море. Таковы основные новости к этой минуте. Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Концерт Затроицкого приравнен к пожару. Власти против музыкантов.
Комментарии экспертов.
Новая Великая депрессия. Возможно ли она?
Право автора.
Грустно побеждать. Валерий Панюшкин. О борьбе детей с чиновниками.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Ты приходишь в гости, тебя всегда рады видеть. Тебя никогда не будут выпроваживать, никто тебе не скажет, что это там от тебя устали. Тебе все скажут: «Текрарбек Лерис, снова ждем, приходите, ах, как мы рады».
В «Поверх барьеров» передача «Лицедейство по-турецки».
Насчет чувств у них так: сегодня есть, через 5 секунд уже нет. Сегодня я тебя люблю, трамвай куплю, через 5 секунд я тебя не люблю, трамвай заберу.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Новости экономики представляет Иван Трифилов.
Введение временного запрета на поставки овощей из стран Евросоюза не окажет существенного влияния на российский рынок, заявила министр сельского хозяйства Елена Скрынник, отметив, что внутренний спрос будет обеспечен за счет ранее российской овощной продукции, а также ее поставок из стран СНГ. В 2010 году доля европейских овощей в общем объеме их импорта составила 24%, тогда как в предыдущие годы в среднем этот показатель не превышал 20%. При этом 2/3 импорта овощей приходится на зимне-весенний период. Общее число действующих в России кредитных организаций за период с января по май сократилось на 9 до 1003, говорится в материалах Центрального банка. При этом количество кредитных организаций со 100% иностранным капиталом уменьшилось с 80 до 78, а с более чем 50% долей не изменилось – 31. Всего в России к началу июня действовало 225 кредитных организаций с тем или иным участием иностранных инвесторов, на 5 больше, чем в начале года. Международные или золотовалютные резервы России за период с 27 мая по 3 июня увеличились примерно на 0,9% до 522 миллиардов 800 миллионов долларов, сообщил Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагает две страны в мире – Китай и Япония. На сегодня их объем составляет более 3 триллионов и 1 триллиона 100 миллиардов долларов соответственно. Министерство финансов Беларуси подписало кредитное соглашение с антикризисным фондом Еврозес о предоставлении Минску стабилизационного кредита в размере более 3 миллиардов долларов в течение 3 лет. В соответствии с решением руководства фонда от 4 июня, в текущем году Белоруссия получит 1 миллиард 240 миллионов долларов, в 2012 – 800 миллионов, а в 2013 году – 1 миллиард долларов. Российские производители мороженого в июне повысили отпускные цены на свою продукцию в пределах от 7 до 12% в связи с подорожанием сырья и энергоресурсов. Годом ранее рост оптовых цен на мороженое в стране был более значительным – от 10 до 20%. Курс доллара на сегодня – 27 рублей 70 копеек, на 2 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 40 рублей 52 копейки. По сравнению с четвергом он подешевел на 10 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 44 цента.
Новости экономики на Радио Свобода представил Иван Трифилов. Нашу программу продолжит рубрика «Культура». В Сочи продолжается фестиваль «Кинотавр». Уже вручены первые призы авторам игровых короткометражек. В Сочи присутствует обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева. Ей слово.
Добрый день. Я расскажу, пожалуй, про фильмы конкурса. Один из них называется «Мой папа Барышников». Снят он по сценарию Дмитрия Поволоцкого, им самим при участии Марка Другого. Основная часть действия происходит в годы перестройки. История сама довольно простая. Тощенький, чудушный мальчик, неодаренный, такой гадкий утенок хореографического училища, возомнил себя сыном Михаила Барышникова. Но в итоге за это поплатился, из школы его отчислили. Но простая история оборачивается метафорой. Жили-были люди, воодушевленные прекрасными возвышенными идеями, а обстоятельства их существования сильно напоминали казарму с железной дисциплиной и идеологической пропагандой. Они мечтали о свободе и грезили Западом. В случае маленького Бори Фишкина символом свободы стал Барышников, а символом Запада, ну, как у большинства людей, джинсы и жвачка, то есть нечто очень материальное. И вот после перестройки дитя ее оказывается не сыном великого танцора, а сыном валютного спекулянта. Да и сам заканчивает Плехановский институт, становится крупным финансистом, поддерживает большой театр, но балетный термин «поддержка», как сказано в фильме, теперь звучит для него только в связке со словом «финансовая», а «растяжка» ассоциируется с рекламой. Ну, согласитесь, что путь Бори Фишкина отчасти напоминает путь всей страны. При этом в фильме нет никакого назойливого навязывания метафорического смысла, нет дидактики, есть приятная легкая ирония и хорошие актерские работы.
Марина, насколько мне известно, в конкурсной программе «Кинотавра» есть новый фильм режиссера Романа Каримова, дебютная картина которого «Неадекватные люди» сходу взяла главный приз фестиваля «Окно в Европу» в Выборге. Если можно коротко, оправдала ли новая работа Каримова ожидания публики и критиков?
К сожалению, Паш, нет, разочаровало. Это, я бы сказала, наш ответ Чемберлену, то есть Тарантино, такой русский трэш, основное послание, зло разлито в воздухе, и от него никто не застрахован.
Благодарю, Марина. О проходящем в Сочи фестивале «Кинотавр» рассказала обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева. В России, по данным Федерального агентства лесного хозяйства, начиная с конца весны и до сегодняшнего дня, количество и площадь природных пожаров больше, чем в аналогичный период прошлого года. Экологи из независимых общественных организаций дают более мрачный прогноз на летние месяцы, чем официальные структуры, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Как заявляет руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Виктор Масляков, сейчас в основном горят леса Сибири.
Ханты-Мансийск, автономный округ. Там ситуация очень сложная, но управляемая. Иркутская область и Красноярский край. Поэтому мы рекомендовали сегодня настоятельно ввести межрегиональную чрезвычайную ситуацию для того, чтобы более четко и жестко реагировать. Хотя в целом по площади, по количеству пожаров есть тенденция к снижению. В целом по России у нас сегодня 752 тысячи гектаров пожаров, то есть площади, пройденные огнем, это с нарастающим итогом, более 11 тысяч пожаров.
При этом Виктор Масляков спешит успокоить жителей российской столицы, настрадавшихся прошлым летом от задымления.
Пожаров в Московской области нет. Поверьте, у нас очень серьезная наземная служба лесной охраны в Московской области, очень усиленная. Если есть пожар, то надо его координаты, и мы подтвердим, правда это или неправда, по данному конкретному факту.
Координатами делится Григорий Куксин, руководитель волонтерской программы «Greenpeace России».
В Московской области, в Владимирской области, в Ярославской области, в Тверской области ситуация с пожарами, особенно с торфяными пожарами, уже практически безнадежна. Первые пожары у нас возникли месяц назад, они были обнаружены, в том числе дистанционными методами, на них выезжали наши группы добровольцев. Вся информация своевременно передавалась и в МЧС, причем как на районном, так и на региональном, так и на федеральном уровне. К сожалению, по большинству пожаров, которые были обнаружены, в том числе с участием общественных организаций, к чему, кстати, призывало и МЧСовское руководство. Эта информация не была принята к сведению, никак не была отработана. И те пожары, про которые уже 4 недели известно о том, что они действуют, как понимается, за 4 недели торфяной пожар развивается настолько опасно, настолько интенсивно, настолько уходит в глубину, настолько уходит вода, которой можно его тушить, что сейчас просто технологической возможности потушить многие пожары уже не осталось. Так, например, есть пожары в Шатурском районе, которые, по нашим оценкам, а мы давно занимаемся тушением торфяников и достаточно точно можем спрогнозировать, как этот пожар будет развиваться, они уже не подлежат тушению, и они до осени, по крайней мере, до устойчивых дождей и снегопадов, они не будут потушены, просто потому что это уже невозможно. Такие же пожары есть и в Владимирской области, и таких пожаров десятки вокруг Москвы. Поэтому, к сожалению, сейчас уже можно делать вывод о том, что задымление в крупных городах, задымление в Москве неизбежно будет. Вопрос, какой степени задымления, насколько интенсивное, Но тех пожаров, которые уже действуют, достаточно для того, чтобы москвичи снова страдали от дыма. Ежедневно при этом возникают новые пожары, которые точно так же, как правило, игнорируются. Либо на местах на них выделяются какие-то недостаточные силы, поскольку практически все пожары у нас показываются в статистике, в отчетности, как потушенные в день возникновения. Естественно, с торфяными пожарами это невозможно, но показав пожар как потушенный, уже нет никакой возможности официально выделять на него необходимое количество людей, необходимое количество техники. Сейчас у нас по официальным данным значится один действующий пожар, если не ошибаюсь, на территории Центрального федерального округа Владимирской области. В реальности можно говорить о том, что несколько десятков пожаров продолжают действовать, и большая часть из них либо совсем не тушится, либо тушится совсем неэффективно. Если эту ситуацию сейчас не переломить, не заставить официальные власти признавать, что есть такая проблема, и начинать их тушить, может быть, даже с привлечением добровольцев, местных жителей, то есть привлекая любые доступные ресурсы, то ситуация, скорее всего, повторит прошлогоднюю.
Уже несколько лет идут разговоры о необходимости заболачивания торфяников. И вот комментарии руководителя лесной программы Greenpeace России Алексея Ирошенко.
В принципе, мы относимся к обводнению торфяников хорошо, но любое дело надо делать с умом. Сейчас мы видим, что это в срочном порядке попытка заткнуть дыры, которые тем, кто этой работой занимается, непонятны, с помощью гигантских бюджетных денег. То есть речь идет примерно о 5 миллиардах рублей на ближайшие несколько лет. Вот так оценивается затраты на обводнение торфяников в единственном регионе в Московской области. То, что сейчас уже сделано, это капля в море. Это примерно 3% от общей площади осушенных торфяников. Всего можно решить проблему безопасности пожарной примерно на трети осушенных торфяников в Подмосковье. На двух третях нельзя, потому что там есть дачные поселки, объекты инфраструктуры, сельхозугодья. Ну и, в общем, невозможно эти территории залить водой. Некоторые всплывают проекты, например, то, что по Талдомскому району проект такой официально был вынесен уже на обсуждение. Это проект рытья каналов на живом мокром болоте, которая не горела, по крайней мере, последние 2000 лет. Так вот, там предполагалось выкопать серию параллельных канав. Соответственно, вода с этого болота сошла бы в реку Дубно, а дальше уже по этим каналам закачивать воду из Дубны с помощью насосной станции обратно в эти каналы.
Между тем, Виктор Мясляков убежден, число и интенсивность пожаров этого лета будут сопоставимы с относительно благополучными 2008 и 2009 годами. Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, на радио «Свобода» час прессы. Почему председатель Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов требует сажать людей в тюрьму за употребление наркотиков, в то время как президент Дмитрий Медведев предлагает дать наркоманам шанс и пройти курс лечения? Эту тему обсуждают обозреватель интернет-издания «Фонтан.ру» Ксения Потеева и эксперт в области антинаркотической политики Георгий Зазулин. Ведущий часа прессы Виктор Резунков. Завершается программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущий Павел Куравский и продюсер Александр Орлов-Сокольский. Следующая программа «Время свободы» начнется в 16 часов по московскому времени. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
НАТО не намерена делиться с Россией ответственностью.
Мы предвидим ведущую роль НАТО после ухода Каддафи.
Цены выросли на все. Кто подумал,
что Мария Гайдар работала в качестве заместителя председателя.
Германия причинила нам большой ущерб. Мы требуем в этой связи полностью покрыть наши убытки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».